Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Всем привет, я Олег Кашин, с нами в глубинной России Эдвард Чесноков, который там чем-то гремит, но значит он на месте. Эдвард, здравствуйте.
Здравствуйте, мой милый Олег Владимирович. И, наверное, можно было бы порадоваться, что нашу навально-белорусскую тему наконец-то сменило что-то другое, но почему-то радости нет.
Да, мы говорим о Нагорном Карабахе, и сегодня премьер-министр Армении Пашинян и президент Азербайджана Алиев вдвоем, оба, но не вместе, дали интервью российскому агентству ТАСС и заявили, что готовы встретиться в Москве, чтобы как-то договориться об урегулировании конфликта. Верим или не верим, Эдвард?
Да нет, вполне себе верим. Главное, что очень смешно на этом фоне слышать. Знаете, я тоже не особый фанат наших внешнеполитических деятелей, но когда там некоторые телеграм-публицисты кричали, что там МИД все проиграл, все полимеры испарились, мы больше ничего не представляем из себя, они... Не в Париж хотят мириться, не в Анкару, там, не в Вашингтон, как сербы и косовары, а вот в Москву, матушку, Третий Рим.
Ну, вы знаете, главы МИДов этих стран же уже приезжали в Москву и даже разговаривали 11 часов, но как-то перемирие не получилось. В первые же часы обе стороны начинали обвинять друг друга в, собственно, в нарушении перемирия. Сегодня гораздо более, на мой вкус, интересная тема, хотя, может быть, потому что я телесно нахожусь в Великобритании, хотя не только поэтому. Компания BP, легендарная, да, британская нефтяная компания, их Роснефть, сегодня выступила в поддержку, угадайте, кого в конфликте в Нагорном Карабахе?
Ну, не знаю, полагаю, Азербайджана.
Разумеется, разумеется.
Ну, нефтяные концессии.
Да, да, да. Нефтяные концессии. Знаете, я помню фильм «Огни Баку» сталинских времен. Там еще даже какой-то актер Берию играет, положительного Берию. И там есть сцена, где по дороге в Тегеран Черчилль просит пилота завернуть над Каспием, над Бакинскими промыслами, чтобы посмотреть, что ему достанется, когда он победит Советский Союз в холодной войне, которую он уже планирует.
В 1940 году, накануне вторжения Гитлера во Францию, из Сирии, чуть ли не с аэродрома Хмеймим, готовилась взлетать французская эскадрилья дальних бомбардировщиков, чтобы разбомбить бакинские нефтепромыслы и лишить СССР нефти. То есть за 80, получается, лет ничего не поменялось.
Да, ну действительно, для истории, тем более для, давайте тоже коснемся этой темы, поскольку BP, для европейских королевских домов, 100 лет не срок, 200 лет не срок. Люди мыслят столетиями, и да, наверное, когда-нибудь мы снова увидим Union Jack, развивающийся от моря до моря, там, где не заходит солнце. Ну ладно, пока до этого не дошло.
Подождите, ну учитывая, что, например, Борис Джонсон знает турецкий язык, учитывая, что Ричард Мур, новый глава МИ-6, был послом Великобритании в Турции, прекрасно тоже знает турецкий и личный друг Эрдогана, учитывая, что Зеленский прилетел 7-8 октября к Борису Джонсону, а 15-16 к Эрдогану, они там подписали договоренности и в Лондоне, и в Анкаре о том, что бывшая турецкая крепость Очаков, что в ней делается военная база британская, то есть, ну, все понятно, то есть, понятно же, что это контроль над трафиком, известно чего, по сути, то, о чем вы говорите, вот Union Jack от моря до моря.
А вот скажите мне, Эдвард, неужели у Армении нет никаких вообще шансов в этом конфликте, что действительно ей придется освободить от армянского населения Нагорный Карабах и отдать его азербайджанцам.
Нет, это, ну, я так понимаю, что Карабах одно дело, а вот 5 районов, которые в Карабах не входили, это другое.
И да, но без этих районов Армения будет лишена транзита по дороге к Карабаху.
Да, Лакский коридор. Ну, я понимаю, что какие-то зоны безопасности вокруг Лакского коридора даже в таком случае отойдут Армении. То есть какая-то сухопутная прочная связь будет. Более того, Лавров не исключал появление российских, как он выразился, военных наблюдателей, по сути, миротворцев. Это в том вот большом интервью 14 октября, которое он дал главредам, включая Сунгоркина.
Да, ну слушайте, на самом деле, вот, конечно, не хочется, на самом деле, как-то особенно зубоскалить на эту тему. Хоть Лавров, хоть Борис Джонсон, хоть кто угодно, пускай уже закончится война, потому что ежедневно погибают люди, включая мирных. Тоже этот удар армян по Гяндже, как бы, да, на самом деле, ну вот, тоже, окей, вы жертва агрессии, но вдруг вы бьете по мирному городу с мирным населением. Да, ну там уже объясняют, что целились не в парк, целились в военные объекты, просто вот ракеты такие. Да,
но учитывая, что у Пашиняна, как пишет очень остроумная, одна никем не опровергнутая историческая теория, дедушка в армянском легионе СС предположительно служил, удар по парку Победы в Великой Отечественной войне приобретает какое-то другое измерение.
Слушайте, вот наш разговор такой полукриптоколониальный, напомнили, да, вы же знаете, да, что в Армении, кроме премьера Пашиняна, есть президент Саркисян, да?
Да.
И знаете, да, кем он работал в 84-м году?
Ну, я узнал об этом из телеграм-канала Кашина, и давайте, кем же?
Он, будучи армянским физиком, советским физиком, преподавал в Кембридже в глухие годы Холодной войны. Отпреподавал, потом вернулся и продолжил преподавать в Ереване. Тоже вот когда, там, не знаю, советские ракеты в Чехословакии, американские ракеты в Великобритании и ФРГ, мир на грани ядерной войны, и скромный армянский доцент берет чемоданчик и летит. Летит на год преподавать в Кембридже. Да, вот как бы как к этому относиться, я не понимаю, если честно, и боюсь понимать, боюсь об этом думать.
Ну, правда, причем нужно, давайте, наверное, не будем все-таки становиться на одну сторону, то есть, да, удар по мирной Генже, это, конечно, ужасно, но удар по церкви в Шуше, это тоже...
Разумеется, да. Но тоже...
Война вот как... ужасна с обеих сторон.
Я посмотрел на Ютубе агентство ТАСС два этих интервью, причем, естественно, Пашинян дает интервью российскому корреспонденту армянскому происхождения, Алиев дает интервью девушке российской с татарской фамилией, возможно, азербайджанской. Да, все свои, и говорят одно и то же. Говорят о том, что мировое сообщество на нашей стороне, дословно, говорят о том, что противник ведет, как бы, фашистскими методами борьбу с войну с мирным населением, и удивительное дело, это вот как картинка, да, наша древняя земля, их там, не помню что, захваченные территории, да, наш мудрый правитель, их тупой тупой фюрер, да, там, тупой кто-то,
да,
там.
Это забавно. Автор дело. Этой картинки — это Андрей Бродецкий, украинский блогер, специализирующийся на IT-технологиях, сейчас живет в Киеве. Просто это очень забавно, как тесен мир.
Ну, как говорится, гением можно быть, даже если ты живешь в Киеве. Ничего страшного. Успеем ли мы обсудить наших хакеров российских, которые, удивительное дело, хотели сорвать Токийскую Олимпиаду, которую сорвал в итоге коронавирус?
Подождите. То есть Борат Сагдиев, значит, исследовавший Америку во славу государства Казахстан, сорвал свадьбу собачек Пэрис Хилтон, а наши героические хакеры Олимпиаду хотели сорвать. Правда, Олимпиада прошла. Ну, неплохо, да.
Вы знаете, ну, как говорится, можно хихикать и даже повторять сакраментальное британское выражение «highly likely», но не британская пресса и не таблоиды и не блогеры, а, извините, министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб об этом говорит, что действия ГРУ, направленные против Олимпийских, Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях. Великобритания продолжает выявлять подобные злонамеренные атаки. А еще, Эдвард, я не знаю, насколько это связанная история, но вот предъявление обвинения шести россиянам по вирусу Нот Петя в 17 году в США, знаете, да, тоже, по мнению министра юстиции США, являются грушниками, действующими и бывшими.
Вы знаете, там была абсолютно смешная история. Они одному хакеру русскому предъявили обвинение во взломе сервиса Foursquare, которое было там, по-моему, в 13 или 14 году, но проблема в том, что этот сервис закрыли где-то в 2013 году, то есть он взламывал уже сервис, который был закрыт. И вот у них так все, понимаете?
А еще вот на этой американской картинке с этими хакерами есть хакер по имени Юрий Сергеевич Андриенко, и какие-то блогеры, знаете, да, пробили его по Findface, и оказалось, что это, не поверите, тромбонист из Сибири Михаил Нехорошев. Тоже не знаю, что это может быть значить. Может, конечно, российский шпион в свободное время играл на тромбоне.
Под глубочайшим прикрытием. Подождите, а часом не из Томска ли этот тромбонист, а?
Ну, вот не знаю, но группа называлась, по-моему, буквально «Сибирь», в которой он играл. Барнаул играл в крафтовом...
Нет, ну от Томска недалеко.
Да, магазин крафтового пива. Вот, не знаю, может быть, просто действительно похож.
Но слушайте, но это мне все напоминает вот эти вот списки якобы российских спецназовцев, убитых на Украине в 2014 году, в которые там входила юношеская команда по футболу из Смоленска и так далее, и так далее.
Ну, это не отменяет того, что российские спецназовцы на Украине погибали все-таки, и по мемориалам...
Отменяет те обвинения, которые безумные, которыми нас забрасывают уже последние, я не знаю, много лет.
Ну, не знаю, здесь я не был бы так категоричен, Эдвард, потому что помню историю про псковских десантников, когда, значит, их тайно хоронили, и годы
спустя...
Об этом некто Кашин писал, поэтому он особо трепетно относится к этой теме. Ну, в общем, как говорится, ладно. Что будет вот с этой Олимпиадой, допустим, в итоге опять Россию лишат права выступать под своим флагом уже...
Подождите, так даже ее же относительно... не было на Олимпиаде, это речь об Олимпиаде 2018 года, да?
Нет, Эдуард, Олимпиаде в Токио, вот этой Олимпиаде, которая была назначена на этот год.
То есть мы взломали Олимпиаду, которой еще не было.
Которая не была, которая должна была быть в этом году. Вот, слушайте, так-то она намечена на 21 год, на следующий, и вот действительно...
Вируса перенесли.
Из-за коронавируса, разумеется, Олимпиада в Токио, да.
Причем и Олимпиада в Токио, вы не поверите, должна была происходить в 1944 году, но как бы немножко не сложилось.
Ну, в общем, да, везет Токио на такие вещи. И, в общем, будет смешно, в кавычках, наверное, смешно, если Россию лишат права выступать не из-за допинга, а из-за хакеров. Уходим на перерыв. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, две минуты
поговорим будем обсуждать. Все-таки о России, об ужасной ситуации,
об когда ужасной циничный
ситуации. Блогер избил девушку, но потом выяснилось, что девушка-то немного с пониженной. И вот узнаем, на чьей стороне тут надо находиться.
Оставайтесь с нами, вернемся.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и не знаю, как отнесется к этому наша пожилая аудитория, но кроме телевизора, кроме радио есть, и кроме Дудя, допустим, да, есть совершенно непознаваемый мир мегапопулярных блогеров вот этого нижнего интернета, назовем это так, тем более, что это так и называют, среди звезд этого неизвестного подросткового мира есть некий Мелстрой Андрей Бурим, и он в своей YouTube-трансляции, чтобы было понятно, в своем стриме, сломал челюсть девушке по имени Алена Ефремова.
Не, поскольку не понимаешь, что такое стрим, это когда ты на видео в прямом эфире, что важно, что-то снимаешь, там комментируешь, и это набирает там огромные сотни, иногда тысячи, миллионы просмотров.
Ну, в общем, если вы хотите познать этот мир, найдите, как блогер Бурим ломает челюсть девушки.
Ну, давайте послушаем, это действительно страшно, и слава богу, что вы это видите, но звуки не менее страшные. Слушаем.
Покажи мне то, что ты топчик. Не словами, а делом. Покажи свое тело.
Давай. А теперь найди мне фрагмент, где я говорю, что я топчик. Вот ты такой тупой, ну просто кидай зеркала. Ты вообще полный несет. А ты. Да иди сюда, да поговорим, я же рофлю, ты чего, успокойся.
Ну, в общем, такая история, и судя по, извините, конечно, Эдвард, сальному хихиканью Эдварда перед рекламным перерывом, ему кажется важным то, о чем написала «Комсомольская правда» про эту девушку, а именно...
А именно, оказывается, эта девушка, я даже не берусь, наверное, называть ее имя в том контексте, который я сейчас озвучиваю.
Там, кстати, есть ее, назвали уже,
но я не буду. Ну, вы-то далеко, вам можно, а я близко, тоже обвинят в каких-нибудь хакерских атаках. Кстати, заходите на сайт «Комсомольской правды», читайте вот это расследование, оно абсолютно феноменальное. Я горжусь «Комсомольской правдой» на самом деле. и прямо сейчас я для большой письменной «Комсомольской правды» брал комментарии у эксперта по кибербезопасности, очень срочно надо было, и тот шум клавиша, о котором вы говорите. Вот, нашел. Алена Е. Ее анкету наши доблестные, я без иронии, дата-диггеры из «Комсомолки» обнаружили на соответствующем сайте. На сайте для взрослых. Указана стоимость общения с прелестницей. Общение, не подумайте ничего. 2 часа 30 тысяч рублей. А с 8 вечера до 8 утра уже 50 рублей. Практически как в той старой рекламе оператора сотовой связи.
Ну, в общем, понятно, о чем речь. Давайте, Эдвард, да. не будем смаковать. И тем более замечу, да, это же вообще такой же стандартный архетипический способ, инструмент травли, да, морального уничтожения человека, когда его анкету без его ведома выкладывают на вот такого рода сайты с проститутками, поскольку девушка до сих пор не подтвердила, что это
да,
она.
Это неверифицируемая информация.
Мы не считаем, что это ее анкета. Это первое. Да. Второе. Вы не поверите, Эдвард, но даже тех, кого президент Путин однажды довольно по-хамски, так по-казарменному назвал девушками с пониженной социальной, да, даже им нельзя ломать челюсть. Даже и над ними
я
нельзя издеваться.
Я абсолютно согласен, да, я абсолютно согласен.
Этот вот традиционный victim blaming, а именно обвинение жертвы преступления в том, что она какая-то никакая, это абсолютное зло. Давайте уж я тогда закину со своей стороны тоже своеобразный якорюк, а именно отмечу белорусское происхождение этого отвратительного блогера и предположу, что если бы он не переехал в Москву и не стал знаменитостью этой помойной среды нижнего интернета, он бы, наверное, стал белорусским ОМОНовцем. Но действительно это такая проблема, когда за слово «хохол» блокируют в Фейсбуке, да, в Твиче, вообще за любые намеки, там, не знаю, на гомофобию могут тебя навсегда заблокировать. В общем, цензура такого рода в этих сервисах, в этих соцсетях есть. Когда люди, ладно там, избивать все-таки это действительно такой редкий случай, скандальный, хотя, между прочим, я вот даже назову его никнейм, тоже есть такая суперзвезда того же интернета по прозвищу Гобзавр. Он с миллионами подписчиков известен тем, что бьет свою маму перед камерой, как бы, да, и, соответственно, имеет на этой теме тоже успех. Этих людей почему-то никакая Мизулина, никакой Роскомнадзор не блокирует.
И никакой Сергей Брин, кстати, заметил.
Ни Сергей Брин, ни Роскомнадзор. Но, опять же, поскольку мы говорим о России, наверное, вопросы к России. Почему? Более того, наверняка с этими блогерами работают вот те более-менее провластные менеджеры, которые всегда окучивают популярных людей из интернета, да? Там кто-то организует клип Тимати за Собянина, кто-то посты девушек из Инстаграма, что Москва похорошела. Очевидно, этого мира как-то касается провластная среда. И у меня вот, опять же, как у старого блогера, там еще со времен ЖЖ и Нарутру, ощущение такое, что пока блогер не говорит, там, не знаю, долой Путина или, скажем, деды не воевали, до этого момента абсолютная свобода даже в тех моментах, которые регулируются Уголовным кодексом. Вы знаете, вот тоже, может быть, по ассоциации, сегодня такая, на самом деле, жуткая история про интернет, который как раз преследует, да, к 5 годам колонии строгого режима в Вологде приговорили Сергея Арбузова, отца двух детей, таксиста, который, да, за оправдание терроризма, который 2 года назад ВКонтакте написал, что восхищен самоподорвавшимся студентом Жлобицким вот в УФСБ Архангельска. На самом деле, ну, мы уже говорили про дело Прокопьевой, которая за статью, где она не была восхищена, но, по крайней мере, анализировала поступок Жлобицкого, ее чуть не посадили тоже на годы в колонии, только, я думаю, благодаря шумихе, в том числе международной, ее как бы оправдали. На самом деле нет, признали виновной, на ней судимость, но отделалась штрафом полумиллионным, что, в общем, для провинции тоже не бесплатно. И тоже, поскольку, да, во-первых, мы видим этих блогеров, которые ломают челюсти, и им за это ничего не бывает, я тоже скажу реакцию одного российского блогера на кошмарный теракт в Париже, когда как сказать,
ну,
парижане...
Слушайте, этот блогер уже забанен, у него нет больше его миллионного инстаграма. Настолько ли важна его реакция?
огромная важность, поскольку мы знаем, что если блогер одновременно является главой Чеченской Республики, то он может, я не скажу оправдывать терроризм, но может вести себя так, что вызывает, допустим, у меня реальное подозрение в оправдании терроризма, поскольку когда он пишет о парижанине чеченского происхождения, отрезавшем учителю голову, знаете, что он пишет? Да, он выражает соболезнования родным погибшего, непонятно какого, между прочим, может быть, даже террориста, поскольку террорист был убит. И он пишет, призывает не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства и дальше. А пока найдите в себе силы признать, что у мусульман есть право на религию, никто его не отнимет. Если бы такой пост написал таксист из Вологды, его бы закатали на годы в тюрьму.
Но да, именно поэтому пусть Riot сделали это не в мечети, а в храме православном.
Нет, вы не поняли, Эдвард, еще раз, человек, Кадыров Рамзан Ахматович, давайте его назовем, по сути оправдывает парижского головореза. Он говорит, что эти картинки, которые, между прочим, тоже важный момент, никто не замечает, учитель не по своей инициативе показал. Во французском курсе толерантности, есть такой курс в школах, проходят убийства Шарли Эбдо. Да? И когда объясняют, что карикатуристов убили за картинки, наверное, логично показывать картинки. Это школьная программа. Этот убитый негодяй, да, 18-летний, он не был школьником, у него не было родни в этой школе, он просто почему-то где-то узнал, что учитель вот этот, да, показывает картинки, пришел и отрезал учителю голову. И когда надо говорить, что понять чувства верующих, ты не верующий, ты террорист, как бы, да, это разные вещи. Я думаю, все-таки мы за эти годы, пережившие от терроризма столько всего, включая Чеченскую войну, наверное, должны понимать, что террорист не заслуживает того, чтобы говорить о его вере, о его убеждениях. Он убийца, он негодяй.
Нет, подождите, я ни в коей мере не оправдываю. Это все ужасно. Но посмотрите, есть же какие-то пределы смеха. Есть какие-то вещи там сакральные, которые, наверное, трогать не надо. Ну, вам так не кажется? А я вам скажу, потому что во Франции, например, когда Шарли Эбдо попытался напечатать карикатуру на сына одного из французских президентов и какую-то коррупционную историю, раздался звонок, и там номер сняли, и карикатуру не напечатали. Ну, видите, вот это для них сакрально. Видите, деньги, Эдвард, коррупционные.
Да, то ли дело у нас в богоспасаемой духовной России. Но видите, Эдвард, какими бы лицемерами они ни были, каким бы плоским ни был их юмор, между прочим, потому что он местами действительно такой, как у этих блогеров, про которых мы говорили, это не повод их убивать. И тоже стоит вспомнить, что после убийства карикатуристов Шарли Эбдо, когда по всему миру висели плакаты «Je suis Шарли», да, «Я Шарли», только в одном городе, а именно в Грозном, прошла миллионная демонстрация с осуждением убитых.
По-моему, называлась «Я люблю моего пророка».
Она называлась «Я люблю моего пророка», и что мы не позволим, что-то там было с образом пророка. В общем, да, люди солидаризировались с убийцами. Естественно, претензия моя не к этому миллиону людей, которых вывели на улицу, а к тем, кто их вывел и кто их не остановил звонком из Москвы. Потому что наш министр Лавров тогда был, напомню, в Париже, вместе со всеми участвовал в скорбных мероприятиях, да, по поводу убийства. И только в городе Грозном нам радовались убийству карикатуристов.
И при всем при том, эти мероприятия были таким же посмешищем, там, если вы помните, отцепили улицу, эти все так называемые мировые лидеры там прошли 20 метров по улице, красиво там под фоточки, все было абсолютно зачищено, все везде охранялось снайперы на крышах, и вот пофотографировались, прошли 20 метров, и разошлись. Вот так вот они чтут и проявляют солидарность.
Ой, ну тоже мне даже неловко говорить, повторять эти стандартные блогерские из Фейсбука уже эпизоды, там, а к приезду Путина канализационные люки асфальтируют. Ну, как бы традиция бывает, да, и что снайперов мы в Москве не видели, Эдвард. На самом деле понятно, что это такой разговор, как мы говорили, там тупой фюрер, да, у нас мудрый вождь. Уходим на новости, вернемся через 5 минут. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, оставайтесь с нами.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. на радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Ну, а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну, правильно же.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Если вы думали, что мы обойдемся без темы отравления Алексея Навального, нет, не обойдемся. Он дал очередное интервью, на этот раз в программе «60 минут». Не пугайтесь, не нашей с Евгением Поповым и Ольгой Скобеевой.
Не вашей,
а, да, а американской, в которой он осудил... На канале CBS, не побоимся этого слова, и он осудил Дональда Трампа за то, что тот молчит по поводу ситуации с его отравлением. Он сказал, что чрезвычайно важно, чтобы каждый, в первую очередь президент США, выступил против применения химического оружия в 21 веке. В общем, Эдвард, наверное, вы хотите по этому поводу возмутиться. Я-то что? Я в наших эфирах навальнист.
Потому что там брала очень почтенная женщина либеральных взглядов интервью Навального. Причем, как она написала в предуведомлении, что нам правительство Германии разрешило, несмотря на коронавирусную коронадемию, прилететь. Ну, попробовали бы они не разрешить, они же для интервью с Навальным прилетали. И потом такие трогательные кадры, они с Юлией Навальным, я красивая семья, конечно, идут за ручку у Бранденбургских ворот. За ними такой охранник. А еще рядом по левую руку от них гуськом, это тоже очень смешно, 8 или 9 бодигардов, вероятно.
А, Эдвард, почему смешно? Почему смешно? Навальный, ему не нужна охрана, вы считаете? Человек, только что было покушение.
Подождите,
да?
А от кого его охранять в центре немецкой столицы? Это же у нас, в нашей тоталитарной...
А в каком городе убили грузина-чеченца в прошлом году, знаменитого? Более того, киллер бросил... Да, бросил велосипед в реку и поэтому был пойман. В каком городе? В том же самом, где Навальный сейчас
На фоне Бранденбургских ворот. Ну да, разумеется, во всем обвинили Россию, при этом у
нас расследование деле...
в КП, что это, что вообще Хангашвили был агентом ЦРУ, и у него были кровники, которых он в 2012 году, консультируя грузинские власти во время операции в одном из ущелий, там завел в засаду.
Это, то знаете, есть его кто угодно мог убить. Напомнили, байка такая. Однажды я там лет 8 назад водил эстонскую коллегу, которая приехала в Москву, журналистка, учиться, ну, перенимать опыт российских СМИ. Я ее привел, в частности, в редакцию тогдашней газеты «Известия». И действительно, это было безумно мощно, я испытал прям патриотизм. Маленькая Эстония, я был в их редакции постимис, а тут прямо такой американский космический ньюсрум настоящий. Вот журналисты работают там...
Подождите, это же Габрилляновский офис.
Разумеется,
да. На бумажном проезде.
На бумажном. Бывший цех типографии «Правды», гигантский совершенно, да, то есть реальный космос. Вот, лучше на тот момент, наверное, технически оснащенная редакция в стране. В общем, говорю, круто, да? Потом берем, значит, пачку бумажных известий. Первая полоса — Джохар Царнаев, да, который взорвал марафон в Бостоне. Значит, Джохар Царнаев учился там в Соросовском каком-то институте. Он был агент ЦРУ. И вот у меня все внутри падает, весь мой патриотизм. Хорошо, американские шпионы-кровники убили Хангашвили. Хорошо, Эдвард, я оценил вашу шутку. Так о чем это мы? О Навальном.
А мы о том, что вот Навальный разоблачил супругу некоего российского высокопоставленного чиновника, которая там на самолете, личном самолете, возила собачек корги. Да, отлично, это ужасно. Собачки корги на личном самолете – это чудовищная пошлость. Но подождите, когда немецкое государство на деньги немецкого налогоплательщика дает самолет для корги, в смысле выделяет 9 охранников, которые идут гуськом, потому что, ну, вам любой специалист по безопасности скажет, что нельзя ни в коем случае случае кучковать охранников вот так вот просто в одну линию, потому что иначе в случае какой-то реальной ситуации то же самое, как на роликах беспилотников.
Мы остальных, во-первых, не видели, да, может быть, они где-то там сбоку рассредоточены, но тоже вот удивительное дело, еще один маленький флешбэк, когда я писал для «Немецкой волны» и уже как бы, ну, выступал с тех же взглядов, что, собственно, известны вам, да, Крым наш и так далее, и так далее. Естественно, всегда есть, вот как на гестапо в Париже висела табличка «Доносы от русских на русских не принимаем». Вот здесь то же самое. Некий, значит, московский либеральный журналист, уехавший в Германию, получивший паспорт, написал на меня донос в Бундестаг, поскольку радиостанция занимается Бундестаг, ну,
скорее
управляет...
всего, в службу по защите Конституции
написал. Не-не-не, именно Бундестаг, поскольку именно Deutsche Welle контролируется советом из всех парламентских фракций. И то, что там было сказано, деньги наши налогоплательщиков немецких идут на этого путинского пропагандиста Кашина. Я к тому, что, Эдвард, зачем вы беспокоитесь о деньгах немецких налогоплательщиков? Ну, а про того чиновника, который возил корги на самолете, тоже давайте успокоим слушателей, которые, наверное, возмущены этой вопиющей роскошью, да? Чиновник больше не чиновник, Навальный победил, и Путин его услышал, и чиновника из правительства отправил в отставку. Теперь чиновник работает в банке.
Года через два, да, по-моему, после расследования, но
не важно, просто весь этот круг, да...
Да, прошло два года, мы говорим после, значит, следствие, да, я тоже люблю эту фразу.
Ну, слушайте, никто ж не проверит, не догадается, да? Ну, на самом деле, или так, как динозавр на улице, 50 на 50, все-таки вот этот набор людей, которых критикует Навальный, он как бы из одной властной группировки, из одной башни, Медведев и его друзья.
Этот чиновник, который с женой Коргилетной, он же один из немногих наших системных либералов.
Разумеется, так...
С Западом дружил.
Вот если бы вы
мог были... Мог бы нас вытащить из санкций, но нас снова в эту пучину, понимаете?
Если бы вы были...
Навальный весь лес украл.
Внимательным читателям расследования ФБК вы бы заметили, что именно по системным либералам прежде всего бьет, да, Навальный, по этим людям, по кровавым силовикам не бьет.
Да, понятно, на кого он работает. Я на этого... непримиримых. Это,
да,
башня
вот
такая.
На тех, о ком вы говорили, что они хотят превратить Россию в православный чекистский Иран. Не побоюсь этого слова. Ну, в общем, такая история, вечно зеленая тема о Навальном. И тоже вопрос. Вот когда он даст там 25-е интервью, где снова скажет вот это все, как мы с вами должны на это реагировать? Может быть, придумаем какой-то ход драматический на эту тему? Потому что, ну вот, да, хорошо, осудил Трампа. Ну, ладно, хорошо, дальше. Ну,
на самом деле нет. На самом деле же много кто по Навальному не высказал. Папа Римский не высказался, Далай-Лама не высказался, Хомбо-Лама не высказался, Эрдоган, кстати, не высказался.
Вот, Эдвард, вы сейчас шутите, а завтра выступит Папа Римский и скажет, осудит отравление Навального, тоже были прецеденты.
Нет, он нас всех отлучит, анафеме предаст.
Ну, были прецеденты политической активности Пап Римских в разные годы, в разные десятилетия, поэтому здесь я бы тоже не стал такую историю исключать. И все же остается открытым главный вопрос, вернется ли Навальный в Россию. В газете «Гардиан»...
Он сказал, да, в своем интервью, одном из, там, он три интервью за последние двое суток дал, в «Экономисте», по-моему, сказал, что вернется.
Ну,
в «Нью-Йоркере», в «Нью-Йоркере» интервью с Машей Гессен.
Ой, да, Маша Гессен там удивительно спрашивает, как он вообще не дал там, ну, не в морду, да, но как бы как он спокойно отвечал на хамские вопросы Дудя, тоже меня поразило.
Да, 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 что... то есть казалось бы, что либеральнейший, толерантнейший Дудь, и тут она спрашивает, подождите, а как Дудь посмел вам не верить? Как он вам посмел задавать критические вопросы? То есть это возникает вопрос, а что вообще вот у этой коллективной Хиллари в голове?
Ну, в общем, да, мы вздыхаем и печалимся, но все же вот в «Гардиан» вышла статья Люка Хардинга со ссылкой, на самом деле, якобы на источники в западных спецслужбах, но одна ссылка более достоверная на центр Ходорковского досье. И центр Ходорковского, на самом деле, настаивает, что Навального не хотели убивать, да, его травила ФСБ, но травила, чтобы заставить уехать из России. И вот эта версия, она, как мне кажется, во-первых, очень болезненна для навальнистов, которые к Ходорковскому относятся, наверное, хуже, чем к нам. С вами, хуже, чем к повару Пригожину, хуже вообще, чем кому бы то ни было.
Конечно, потому что Наполеон, Керенский и царь горы может быть только один. Вождь, понимаете, он Айнфюрер.
Да, разумеется, и на самом деле вот Ходорковский, как личность, вот вы же его демонизируете на самом деле, да, что вот такой человек, который...
Да, а вы его демонизируете, фоткаясь с ним.
Ну да, и мне как раз сегодня присылали фотографию с ним старинную уже, на самом деле.
Опять же самую, да, то есть это забавно. 2020 год, Кашина попрекает фотографии с Ходорковским.
Конечно, конечно. А мне казалось, и вы попрекали в нашем эфире. И в общем, действительно, Ходорковскому уже приходится отбиваться от атак навальнистов. Удивительное дело. Вот есть там, условно говоря, Эдвард и его единомышленники, которые Ходорковского не любят. И, соответственно, есть навальнисты, которые Ходорковского не любят еще больше.
Ну почему же не люблю? Что вы вешаете на меня ярлык? Понимаете, когда Ходорковский потребовал от Украины ввести русский в качестве второго государства, ну почему же нет? Когда он сказал в преснопамятном интервью Альбац Евгении Марковне от 13 года, что всякая земля была когда-то завоевана, ну прекрасно, понимаете, даже Ходорковский, как из сломанные часы, иногда что-то такое говорит.
Интересно. Нет, он часто нормально говорит, и вот я процитирую его слова из Фейсбука, поэтому моя позиция, что если мы хотим изменить не фамилию вождя, а ситуацию в стране, мы должны строить коалицию, поменять систему, и любые шаги, направленные на создание культа вождя, неважно, вождя со стороны власти или вождя оппозиции, не выводят страну из авторитарной парадигмы.
Скажите мне, когда Навальный был с кем-то в коалиции? Там, с Собчак, там, с Гудковым?
Ну, Эдвард, я был членом Координационного совета, где были все.
Вообще только рушилось.
Но это было очень-очень много лет назад, это правда. Теперь Навальный в коалиции с Любовью Соболь, Леонидом Волковым, Ашурковым. Да. Ну, всеми этими людьми. Но, слушайте, на самом деле уж не нам с вами учить навальнистов быть правильными политиками, поскольку действительно...
Расследователи они хорошие, да.
Расследователи не знаю как раз, поскольку мы знаем, что все это за них пишет Мария Певчих, а сами они ничем не занимаются. А как политики, ну, по факту Навальный, безусловно, главный лидер российской оппозиции.
А и к чему вы, что Навальный... написал в этом интервью Гессен, что планирует вернуться в Россию. Вот что интересно. Но сроки не озвучил.
Ну, я думаю, на самом деле, этот вопрос прямо сейчас решается российскими властями, безусловно, потому что от них зависит, пускать его обратно.
Я так и представляю, как ему. Меркель там кому-то звонит, умоляет пустить Навального, а мы такие, нет, ну он там коронавирусный,
Эдвард,
карантин.
Я думаю, это будет решать Путин. Мы уходим опять на перерыв небольшой, вернемся через пару минут, будем говорить также о важном и интересном. Я забыл о чем, но, в общем, вспомним за 2 минуты, оставайтесь с нами.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Какие ваши доказательства?
Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
Я убью тебя, лодочник.
Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
Ну, за понимание.
Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.
Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше? Давайте вспоминать вместе. До встречи.
Куликаны.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И вопрос, бывают ли смешные новости про российское МВД? Оказывается, бывает. Оказывается, была попытка реформировать МВД. Сейчас, вернее, она сейчас продолжается. Предлагают объединить МВД в СИН, службу судебных приставов.
Это попытка уже 10 лет продолжается.
Да, но при этом кто ее пытается осуществить и почему? Ни Колокольцев, ни Путин, ни заместитель секретаря и председателя Совета Безопасности Медведев и ни Патрушев. А Минфин России из соображений экономии. И это, на мой вкус, безумно смешно. Потому что когда, ну действительно, нереформируемая контора, которую еще Грызлов пытался очистить от оборотней в погонах, а Медведев переименовал в полицию, теперь приходит счетовод из Минфина и говорит: «Эй, ребята, вы слишком дорого нам обходитесь, а денег нет. Давайте...»
Ах, счетовод, какое ильфопетровское слово. А вы, кстати, помните, кто глава Минфина? Вот я не помню, честно вам скажу.
Слушайте, а не Силуанов уже? Я, наверное, отстал от жизни. Нет,
ну,
да?
Вот в том-то и дело, что как-то не можем мы с вами это сказать.
А, и Эдвард, это и называется глубинное государство, да. Когда забываешь отчество тирана,
на 10% настоящего тирана. Количество, да, полицейских хотят сократить, И, но это предложение Минфина, а МВД, ФСИН, службу судебных приставов и фельдъегерскую службу, их-то за что? Еще и станционных смотрителей сократите. Хотят слить.
Про ФСИН-то даже драматично, потому что это такая одиозная еще бериевских времен черта, когда одни и те же люди хватали людей на улицах, а потом пытали их в тюрьме. И разделение ФСИНа и полиции... Ну, в общем, да, разделение ФСИНа и полиции — это такой давний акт гуманизации, по-моему, даже еще при Ельцине, когда Минюсту, штатскому ведомству, передали эту контору, да, тюремных охранников. Правда, вряд ли это как-то улучшило ее человеческие качества, но отдавать сейчас ее обратно МВД, наверное, это было бы безумием не только с точки зрения оптимизации расходов. И тоже забавный момент. Всего сколько? Лет 5 назад или даже меньше от МВД откусили самые, ну, как сказать, лакомые кусочки в виде ОМОНа, внутренних войск и так далее, отдав их Росгвардии, да, отдав их Золотову, да, охраннику Путина, давнему, вечному. И очевидно, что Золотов, ну, как бы не получился из него полноценный силовик, который на равных разговаривает, там, не знаю, с кем, с Бортниковым, да и с тем же Колокольцевым. И почему бы сейчас не признать ту реформу ошибочной и не вернуть ОМОН, отряд милиции особого назначения, собственно, милиции, не?
А, вы это намекаете, что медведевскую реформу с часовыми поясами тоже как-то превратили в сказку о потерянном времени?
Вот, медведевские реформы переигрывать мы научились, а путинские реформы о разделении МВД на МВД и Росгвардию не научились, когда в мире какой-то...
Выборы губернаторов обратно отыграли, вполне себе переигрываются.
Но это другая история, да? Так вот просто МВД и Росгвардия. Вот происходит в Москве митинг или даже футбол. И вот стоят в оцеплении вперемешку, да, ППСники и ОМОНовцы. Как бы делают общее дело, но начальнику...
И мы с вами молимся и за тех, и за других, как Марина Цветаева в Крыму в
19-м. А это разве не Волошин всеми силами своими молит за тех, и за других?
Да, перепутал, простите бога ради, Волошин, конечно.
Волошин, а где Волошин, там и Сурков, да, где Сурков, там и...
Да.
Ну, как полагается, да.
Вообще, говорят, я не знаю, что гимн тот самый якобы Михалковский 2000 года сочинил Сурков, это правда?
Я слышал, что сочиняли все, включая Илью Резника. То есть, вот, я думаю, Сурков тоже мог поучаствовать, почему бы и нет. И здесь нет глумления над национальным символом, все-таки давайте заметим, поскольку он тоже находится под охраной, потому что, естественно, гимн – это коллективное творчество, коллективное бессознательное. Сергей Михалков своим именем подписал то, что на тот момент было на душе у народа. А у народа на душе действительно была идея советского реванша, но как бы без коммунистической ерунды. Вот в таком духе,
да, и, в принципе, чего хотели бы. За хорошего Сталина, да, условно говоря. И вот это вот предложение, это Минфина, там же вообще страшные вещи есть. Увеличение минимального срока выслуги, это чтобы, простите меня, на пенсию выйти силовику честному, с 20 до 25 лет.
Эдвард,
снижение,
помните?
Индексации ежегодной пенсии. Как так? Вы когда покушаетесь на скрепу.
Когда была пенсионная реформа, я сам же первый и говорил: смотрите, друзья, вот у народа они забирают, да, 5 лет пенсионного возраста, а силовиков не трогают. В итоге добрались до силовиков. И здесь я, конечно, в глубине души злорадствую, потому что не бывает так, что вот система
не
как-то...
Не злорадствуйте или не видать вам звания почетный журналист России.
А это, да, это, по-моему, я общаюсь с представителем редакции, рекордной по количеству заслуженных журналистов, и, собственно, я горжусь, естественно, этим.
Стараемся, батюшка.
И вам, Эдвард, желаю того же самого. Да, мне не грозит, на самом деле, мне, дай бог
нет, звоняю. Нет, ну, вам грозит какой-нибудь орден от британской королевы за известно за что. Мы все понимаем.
Да.
При этом вот текст указа же, был же указ еще от 2011 года, кстати, медведевский, и штат действительно сократился силовиков. Было 1 280 000, осталось к 2014 году 1 113 000. То есть действительно сократился. И возникает вопрос: подождите, но ведь они и так получают, ну сколько там, ну 1050 получают, да, я общался со следователями, человек 45-50 тысяч получает, у него 30 дел одновременно лежит, которые нужно как-то отрабатывать, это вообще ад. И еще на него давит начальство, требуя там сфабриковать какое-нибудь экономическое дело, все прекрасно понимают.
Или даже
мне жалко.
Да.
Нам нужен омбудсмен полиции нормальный, нам профсоюз полиции нужен.
Ну, а чем вам был ненормальный тот Воронцов, которого посадили? Его посадили ровно за то, что он и пытался быть независимым таким публичным аудитором деятельности МВД.
Все такие либеральные вот эти вот были вихляния такие, не знаю.
Нет, нам, наверное, нужен, ну, тоже, вот хотели русского Гувера, да, как в Америке там вот в те годы, да, в итоге наш...
При русском Гувере, то есть при американском Гувере, простите меня, не только плотину построили, но и началась та самая мафиозная война почище Петербурга бандитского, как в Чикаго, нечто из в джазе только девушки не смотрели.
А я думал, вы скажете про борьбу с коммунистами, маккартизм и поиски агентов Москвы.
Нет, это после. Вы что, это да, уже 50-е.
Так, а извините, Гувер до начала 70-х царствовал, да? Собственно, вся история ФБР золотая, это Гувер, это великий, великий человек, безусловно. Но вот наш Гувер Бастрыкин как бы оказался советским преподавателем права, который вот не может воспарить. В итоге, да, поздравляют в Фейсбуке пожилых актеров с днями рождения. Конечно, тоже интересная
но
судьба.
Есть информация, которую мы откроем, что к декабрю уже вакцину от коронавируса не только наладят, но и начнут массовую вакцинацию.
Более того,
а значит,
в Англии
можно
тоже
будет в скорги тоже ездить в Канны. И самое главное, Новый год Прохоров сможет встретить в Куршавеле. Есть вечные ценности, есть и будут.
Прощаемся до завтра. Обнимаю вас, Эдвард. Спасибо большое. Все услышимся завтра в 9 вечера на радио «Комсомольская правда». Пока. Всем пока.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.